«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Добрый вечер. В эфире «Радио Спутник», главный редактор «Радио Спутник» Кирилл Вышинский. Мы начинаем еженедельную программу «Без дураков», и у меня по традиции в студии мой постоянный соведущий Василь Дмитриевич Вакаров. Василий Дмитриевич, добрый вечер.
Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, радиослушатели.
Да, мы с Василием Дмитриевичем оба уроженцы Украины, но я уроженец восточной части Украины, Василий Дмитриевич западной части Украины, он западенец, я схидняк. И мы будем говорить об Украине, вот опираясь на наши исторические корни. Мы вещаем из Москвы. А в начале нашей программы на волнах «Радио Спутника» короткий анонс. Опросы, которые мы разместили в нашем телеграм-канале «Радио Спутник», он звучит сегодня так. Украинское ПВО сбило российский самолет со своими военнопленными. Что это было? Три варианта ответа. Сбили, чтобы обвинить и снять Залужного. Второй вариант ответа – готовили провокацию типа Бучи. Третий вариант ответа – ошибка исполнителя. Такое бывает. Три варианта ответа на нашем телеграм-канале «Радио Спутник». Заходите, подписывайтесь на телеграм-канал и голосуйте. Нам интересно ваше мнение. Ну, я напомню, что этот опрос связан с трагическими событиями, которые произошли на прошлой неделе, когда украинские ПВО сбили транспортный самолет Ил-76, на котором 65 украинских военнопленных летели в Белгород для того, чтобы затем быть доставленными на один из пунктов на границе и принять участие в обмене. Вместе с украинскими военнослужащими погибли и летчики, экипаж корабля, и сопровождающие украинских военнопленных лица. Ну, еще раз призываю вас войти, проголосовать. А мы с Василием Дмитриевичем к актуальной повестке. В опросе есть фамилия Залужного. Это главнокомандующий вооруженных сил Украины. Не путать с верховным главнокомандующим, которым является Зеленским. Так вот, вчера весь украинский интернет обсуждал очень горячо слухи о возможной отставке Залужного. Они плодились, множились, их пришлось в итоге опровергать пресс-секретарю президента. Но, тем не менее, оказалось, что нет дыма и без огня. И вот одно из авторитетных украинских изданий «Зеркало недели» узнало о том, что Зеленский действительно, по словам их источников, вызвал к себе Залужного, предложил ему написать заявление об отставке. И источники «Зеркала недели» утверждают, что Залужный отказался написать заявление, потому что ему не было предложено никакая весомая должность. Ему предложили то ли статус помощника, то ли статус, так сказать, дипломата в одной из многочисленных стран. Василий Дмитриевич, вы-то как считаете, насколько были оправданы слухи об этой возможной отставке Залужного? Что это было?
Но если говорить о захидняках и схидняках, то Залужный, он как раз уроженец Житомирской области, давай его причислим к западенцам,
да.
А криворожец Зеленский, он классический схидняк.
Так это что, конфликт между двумя частями Украины, что ли? Вы это хотите сказать?
Знаете, вот все равно эта тема конфликта между разными частями Украины, уже нету Крыма. Уже практически нету Донбасса, да, и части Запорожской и Херсонской областей. Но все равно этот раздел происходит. И наиболее ярким разделом для меня, вот, например, есть такая неонацистка в Украине Фарион, которая разродилась интервью на этой неделе и жалуется, знаете, на что она жалуется? На то, что Львов стал местом русских. Русскоязычных.
Хорошо.
Она говорит, что она чувствует
сейчас,
себя несвободно.
Я понял. Давайте мы к этой истории еще раз вернемся. Давайте все-таки ближе к Залужному. Итак,
давайте.
Залужного. Почему хотели снять?
Как только появилась информация, я тщательно начал смотреть, кто ее выдал, как это произошло, дальше кто ее разгонял. И я пришел сразу к выводу, к тому, что сам Залужный инициировал слив вот этой информации, потому что и «Береза», и дальше политэксперты, которые работают в команде.
Эти фамилии могут ничего не сказать нашим радиослушателям.
Да,
ну, в общем, большое количество украинских там экспертов, псевдоэкспертов, политологов.
Самым главным для меня, вот почему я придерживался этой версии, потому что Петр Порошенко, не простой эксперт, а руководитель политической силы, который действительно поддерживал, поддерживает, и я думаю, что будет поддерживать Залужному. Ему удалось выехать из страны, он был в Брюсселе, и именно Петр Порошенко из Брюсселя написал такой длиннющий пост, что вот получена информация, и не дай бог это правда, и дальше он завершил этот пост свой в своем телеграм-канале. Это шок для европейской дипломатии.
Хорошо, а Залужному-то зачем? Ну, предположим, что источники «Зеркала недели» не врут. И действительно, Зеленский вызвал Залужного, провел с ним какой-то разговор, после которого он ничем не закончился, Залужный вышел из кабинета и начал сливать эту информацию. Зачем это Залужному?
У меня даже есть подтверждение всего того,
хорошо,
что вы сказали.
Отлично.
Да, так это
зачем
действительно
Залужному?
Так и было. А для того, что сейчас в Украине правительственный кризис, он идет семимильными шагами. Давление на Зеленского, чтобы он переформатировал правительство, идет уже второй месяц. Сейчас пик этого давления, и все интервью Зеленского, которое он давал, и вся критика прессы сейчас по поводу коррупции Украины, в Украине и так дальше, это давление на Зеленского, чтобы он переформатировал правительство. А кто самый главный? Ну, понятно, премьер-министр и так дальше. А кто сейчас, как говорят в Украине, в авторитете? Кто самая авторитетная людина в Украине среди громадян? Безусловно, это Залужный. То есть Залужный конкурент, прямой Зеленский. Кирилл, Зеленский так мыслит. Ему сказали, что Залужный конкурент. Ему показывают цифры, и он мыслит так. Мне этот человек не нужен, мне не выгоден. Очевидно, что не получив поддержки пока что на Западе для того, чтобы его уволить, Зеленский и предлагал. Вот эта встреча была для чего? Для того, чтобы Апиды сам, то есть он пытался убедить Залужного, чтобы тот ушел сам. Залужный не ушел.
И решил таким образом еще и подпортить авторитет
безусловно
Зеленского, что, так сказать, как бы планировал снять, но не снял. То есть слабак. Достал нож, но не ударил.
По классике, если бы Зеленский не был, прошу прощения, настолько узколобым, а был бы политиком, он бы отправил, он бы наоборот не отправлял Залужного в отставку, не просил бы, потому что если Залужный уйдет, это прямая дорога ему как в политику, да? То есть он же, я ни разу не слышал от Залужного, что он хочет быть политиком. Ни разу. Это его натаскивает. Понятно, что у него есть авторитет. Но вот так.
Василий Дмитриевич, хорошо, бог с ней, с этой украинской внутренней политикой, их там интригами на улице Банковой, где находится офис президента. А если бы предположить, что Залужный бы ушел, а как на это отреагировала бы украинская армия?
Отрицательно. Крайне отрицательно. Объясняю почему. Потому что
хорошо, отрицательно. Ну что бы, снялись бы части, пошли бы на Киев, Залужного назад, царь не настоящий.
Я вполне допускаю, что какие-то военные сделали бы то, что называется военный путч. Я даже это допускаю, потому что у Залужного действительно есть авторитет, серьезный авторитет среди тех людей, которые сейчас ружьем и которые командуют не просто полками, а командуют дивизиями.
Хорошо, то есть мы не исключаем, что высока вероятность при любых, так сказать, политических внутренних трениях на Украине военного переворота.
Безусловно.
Если так сложится обстоятельства.
Да.
Отлично, давайте это зафиксируем и пойдем дальше. Мы переходим к теме, которая обсуждается вот уже, наверное, последний месяц. На Украине она особенно болезненна. Значит, переходим к мобилизации. Правительство Украины направило в Раду новый законопроект о мобилизации. Об этом сообщили сегодня различные источники. Ну, вот я сейчас ссылаюсь на российскую газету. СМИ сообщили, что проект уже в Верховной Раде, там внесены какие-то изменения, но он до сих пор не опубликован. Суть этих изменений непонятна. А вот скажите мне, пожалуйста, если я правильно помню, ведь проект, который забраковали правительственный, его внесли буквально там недели-две тому назад.
Не так давно.
Не так
совершенно
давно,
верно,
да. Сказали, что он плохой, отправили на доработку, прошло всего ничего, его опять вносят. К чему такая спешка?
Уже и текст сначала задерживали, потом его обсасывали и так далее, и так дальше. Это торг, Кирилл. На мой взгляд, это торг. Торг о чем? Контрнаступление провалено. Украина не получила результата по прошлому году, и нужно искать виновных. Кто виноват? Ну, Залужный, возможно, еще кто-то виноват.
А мобилизация теперь при чем?
А вот теперь, а что делать? Первый вопрос, кто виноват, идет поиск. А второй вопрос, а что делать? А делать нужно мобилизировать общество. Обществу нужно дать некий продукт и сказать, все на войну. А вот общество, около 80%, даже европейская пресса пишет, 82-86% украинцев не хотят воевать. И вот эта вот торговля с обществом раз, и самое главное, торг с внешними инвесторами два, и свидетельствует о том, что А давайте внесем еще раз проект закона. Об этом уже и оппозиционные украинские депутаты говорят, что действительно внесен повторно. Но прогнозы таковы, что ранее, чем в марте месяце, его рассматривать не будут.
Слушайте, ну складывается вообще такая патовая ситуация, потому что даже западная пресса уже, ну кроме того, что об этом говорят в неофициальных украинских СМИ, я имею в виду не вот тот самый знаменитый марафон, который сейчас идет по 9 каналам, на котором все хорошо, что-то, так сказать, мужественно украинская армия сопровождается, они там, вернее, сопротивляются, извините, они там чуть ли, так сказать, не готовы уже дойти до Москвы и мыть ноги там, я не знаю, в Байкале. Но, тем не менее, вот Шпигель вышел с большой статьей, значит, где он рассказывает о том, от имени простого украинского пехотинца по имени Олег, о том, какова сейчас ситуация на фронте. Я позволю себе несколько цитат. Вот журналисты Шпигель пишет, что силы Российской Федерации наступают с нескольких направлений и планируют окружить Авдеевку, пишет издание. Кроме того, у них больше бойцов и значительно больше огневой мощи, чем у украинцев. Видимо, Олег где-то, вот, так сказать, находится под Авдеевкой. И вот что Олег говорит немецким журналистам. Нагрузка огромная, напряжение постоянное. Большинство бойцов отряда уже ранены. Они внесли свой вклад в защиту страны, считает солдат. Теперь настало время сражаться другим. Цитирует его Шпигель. Издание отмечает, что провал контрнаступления привел также к тому, что лишь единицы добровольно идут в армию, а принудительный призыв сотен тысяч человек будет непопулярен. Опасаясь неодобрения, политики избегают принятия закона о мобилизации и набирают армию тайно под обвинениями в произволе и коррупции. Вот это мне непонятно, как можно набирать тайно армию, которую, по словам Зеленского, составляет, там, по-моему, чуть ли не 800 тысяч человек.
Да. Он такую цифру назвал, да.
Вот. В общем, так сказать, ну, по описаниям немцев, моральный дух тех, кто сейчас, так сказать, под Авдеевкой, там, на Купянском направлении, на других местах, ну, мягко говоря, не такой уже высокий. То есть и эти люди как раз ждут мобилизации. Но похоже, что не особенно в тылу кто-то собирается на фронт.
Если посмотреть, правильно вы говорите, если посмотреть YouTube-каналы, да, а достаточно много сейчас информации, именно не от телемарафона, а вот от YouTube-каналов, от блогеров и так дальше. Вот, например, мы берем блогера, условно раскрученного лидера общественного мнения Арестовича и лидера общественного мнения Портникова. Это публичные лица, которые говорят... Это один крайний и другой. Это, знаешь, два спикера, которые по краям стоят. А есть еще много внутри. Так вот, все они разгоняют эту же тему, что мы воюем против там лучшей армии в мире, что моральный дух плохой. В общем, нужно набирать. Или, ну, то есть, нужно делать коренные изменения. Все это разом давится на Зеленского. Все давят внутри Украины, давка идет на Зеленского. Что делает Зеленский? Он говорит Западу первое. Дайте мне всех украинцев, которые вы взяли себе, от Эстонии до Германии, там же у вас сотни тысяч украинцев, которые могут воевать. Верните меня назад. Это ему отказали, потому что сказали, не-не-не, пусть нам сами нужно. Теперь что требует Зеленский? Ладно, вы не даете мне украинцев, дайте мне деньги. Не украинцам помогайте, которые у вас, а мне дайте бюджет деньги. Тогда, если у меня будут деньги, украинцам не давайте. Я им скажу, возвращайтесь домой. Понимаете? Какую циничную комбинацию пытается сделать Зеленский? Дайте мне деньги, людей я позову, деньги я сворую, а людей на фронт отправлю. Приблизительно так
же деньги такая были у меня. Конечно, уже у меня. На этой стороне украинской границы. Я их с этой стороны украинской границы покажу и скажу, вот вам денежки. Но как только они пересекут границу, мы их хап и в армию.
А Шпигель, тем более, почему немцы? Потому что немцы же лидеры того, что называется, кто будет первым давать деньги и кто больше всего даст деньги. Почему немецкая пресса говорит, послушайте, моральный дух плохой, моральный дух Украины, некому воевать. Ну, вот некому воевать. И третий здесь, чтобы добавить, кроме немцев, в Украину приехали делегация из трех главных инспекторов. USAID, Госдепа и Пентагона. Вот они вчера приехали. По новой. Приехали проверить. А где же гроши? То есть немцы не хотят давать, говорят, моральный дух. Американцы не хотят давать, говорят, давайте проверим. И действительно случилась такая патовая ситуация, когда вот непонятно. Так, если какой-нибудь план... вообще, что делать дальше? Есть ли какой-то план, стратегический или тактический, что будет делать Украина, например, с 1 февраля?
Ну, хорошо, смотрите, сейчас сложно загадывать, но понятно, что план не план, но способы у них существуют. Облавы, да. Остановки маршруток, перекрытие выходов в торговых центрах, там, предположим, вечером, когда люди приходят за покупками. Вы считаете, удастся Зеленскому за счет этих действий, ну, плюс еще примут закон про мобилизацию, сомнений нет, какими-то новыми поправками, удастся провести мобилизацию очередную?
Давайте я сразу же, как гражданин Украины, скажу вам здесь, для всех граждан, которые нас слушают, украинцев или тех, кто передают, пожалуйста, не берите руки в оружие, прячьтесь. Пожалуйста, не идите на войну. Как любым способом бегите с Украины. Это я вас призываю. Я готов нести за это ответственность. Теперь отвечаю на ваш вопрос.
Это очень мужественный поступок, Василий Дмитриевич.
Спасибо. Ну, чем могу. А теперь отвечаю. Не получится у Зеленского. Ну, не получится, потому что нету способа. По разным данным, в Украине около 3 миллионов людей, которые действительно могут быть призваны в армию. 3-3,5 миллиона. А это говорят данные украинцы. Военкомы говорят, и вопрос задается, в прессе украинской был вопрос, а где эти люди? Представляете, то есть 3,5 миллиона людей где-то есть по территории Украины, но они не учтены. Есть там какие-то идентификационные коды, есть какие-то данные, но, собственно говоря, их идентифицировать на 100% нельзя. Где эти люди? Они как раз и прячутся, заховались, вот и молодцы, понимаете? Поэтому, а как их выковырять? Выковырять их через... Была же попытка у Зеленского. А давайте через директоров предприятий, чтобы директора предприятий, значит, сами конвоировали, чуть ли нет. Бизнес отказался. А, там даже полицейские говорят, у нас нету функций. И самое главное, я смотрю по видео с Одессы, видео с Харьковской области, даже с Киевской области, люди начали сопротивляться. Понимаете? Люди начали сопротивляться. Если 2 недели тому назад там был один выстрел, там убили военкома, дальше как поножовщина, то сейчас я вижу, например, в Одесской области нашли трех военкомов с ножевыми ранениями. То есть сопротивление у людей, пусть точечное, оно происходит. Поэтому я думаю, что Зеленскому не удастся мобилизовать людей.
Василий Ильич, я когда назвал ваше обращение к украинцам не брать в руки оружие и не идти в армию, я когда назвал это мужественным поступком, у меня не было даже и тени иронии в моих словах, потому что я прекрасно понимаю, что сейчас вы сделали. Вы, по сути, так по-хорошему, да, так сказать, ну, как выражается, в подворотне, ну, подняли себе с пола срок. Потому что вот за такие вещи, за такие призывы вам точно светит на Украине 111-е, это госизмена, и, а там от 15 лет и выше. Поэтому, еще раз повторю, я считаю, что вы сейчас сделали очень мужественное заявление. Но давайте перейдем к очень важной вещи, о которой сейчас много говорят, и говорят часто, о деньгах. О деньгах, которые Украина хочет получить. Вот Лавров сделал заявление о том, что за последние 2 года Украина получила от Запада более 200 миллиардов долларов. Другой заголовок в очень известном западном издании, не знаю, правильно ли произношу его название, «Политико», заголовок звучит так: «Берлин боится стать главным кошельком Киева после прихода Трампа». Речь идет о том, что если Трамп придет к власти в Соединенных Штатах Америки после осенних выборов этого года, то может отказаться от финансирования Украины, тогда Берлину придется только одному платить по всем счетам. Лидеры ЕС, это уже РИА Новости, я цитирую, обяжутся продолжать военную поддержку Украины. Я напомню, что 1 февраля, значит, в этот четверг, большой европейский саммит, где будет рассматриваться вопрос о выделении, по-моему, 50 миллиардов.
Значит,
да, тут вы уже говорили о том, что Зеленский просит передать Киеву те деньги, которые выделяются на беженцев, потому что он это мотивирует так. Мы этим беженцам выделяем какие-то деньги, вы выделяете, слишком много денег они получают, какая-то финансовая путаница, тут несколько ведомостей, это слишком много. Дайте нам все деньги, мы сами заведем одну большую ведомость, а там понятно, что, значит, эта ведомость будет с этой стороны границы, как я уже говорил, значит, и вот даже многие не будут доходить до ведомости, а сразу будут попадать в руки военкомов. Понятен хитрый план Зеленского. Но самое любопытное во всей этой истории с американскими деньгами, повторюсь, пока не очень понятно. Там в Америке республиканцы не хотят идти на договоренности с демократами. А результат этих договоренностей для Украины — это 60 миллиардов долларов, которые зависли. Да? Но есть еще 50 миллиардов евро, которые должны выделить европейцы. И вот Орбан назвал условия сегодня, при котором Венгрия согласится на макрофинансирование Киева. Я цитирую РИА Новости. Значит, и в сегодняшней информашке, как это на профессиональном языке звучит, есть такая ссылка на интервью Орбана изданию Point, значит, где Орбан заявил, что Венгрия готова участвовать в решении 27, если будет гарантировано, что мы будем каждый год решать, посылать по-прежнему деньги, эти самые там 50 миллиардов, или нет. И это ежегодное решение должно иметь ту же правовую основу, что и сегодня. Оно должно быть единогласным. Я поясню. Значит, есть 50 миллиардов, венгры их сейчас блокируют. Говорят, что ну, мы не хотим, чтобы из общего бюджета Европейского Союза выделялась такая огромная сумма сразу на 4 года вперед. И Орбан говорит, мы готовы снять свое вето, если мы будем каждый год переутверждать, сколько из этих 50 миллиардов мы будем выделять. Может, мы увидим через год, что это вообще смысла не имеет, и не будем выделять. Вот как вы, как человек, который жил по другую сторону венгерской границы, видел венгров живьем, как вы оцениваете такую позицию?
Недавно была встреча премьер-министра Венгрии Сиярта с руководителем офиса Ермаком Украины, и там тоже был министр Кулеба украинский. В Ужгороде, кстати, как раз в Закарпатье.
У вас на родине, да?
Да, у меня на исторической родине. Я внимательно читал и венгерскую прессу, и после этого. Вот что за информация произошла сегодня? Что я читаю сегодня? Кулеба, который был на той встрече, заявляет, министр иностранных дел Украины, он говорит о том, что мы, у нас, у Украины и Венгрии нету доверия. Вот он прямым текстом пишет. У Украины и Венгрии нету доверия. Что произошло? Почему через два дня после, через несколько дней после встречи Кулеба говорит так, что нету доверия? А доверия нету и быть не может, потому что, собственно говоря, Сиярта сказал, что, слушайте, у нас одно требование – права венгерского меньшинства, которые были до 15 года, пожалуйста, вы узурпировали, ухудшили, верните статус-кво.
Это тех венгров, которые живут на территории
Украины.
Венгров,
да, то есть мелочный вопрос. Теперь смотрите, это Сиярта сказал. Теперь вы цитируете Орбана, который сказал, да, единственное условие, мы должны вот эти деньги контролировать каждый год, транш и так далее. Это уже два условия. А таких условий, потому что публично после этой встречи было сказано тем же Кулебой, мы создаем комиссию, которая будет работать и так далее. В общем, Кирилл, чтобы зрителям и слушателям наше стало понятно. Бла-бла-бла. Венгры не дают денег, но и не дадут. Единственный момент, тот же Орбан говорит, нам выкручивают руки. То есть европейские чиновники выкручивают руки, и появился некий циркуляр, Financial Times написал, о том, что если венгры не дадут денег или не разблокируют, то тогда экономику Венгрии взорвут.
Хорошо, у меня один очень короткий вопрос, у нас есть минута, на который я хочу получить короткий ответ. А чего венгры не дают деньги украинцам? Они что, пророссийские? Вот нет, такие они?
Нет, они, конечно, они провенгерские, и Орбан просто как национальный лидер защищает своих венгров и свою экономику. А чего ему давать деньги коррумпированному правительству Зеленскому? Чего ему давать деньги, которые разворовываются? Он же видит, он же знает прекрасно, куда идут деньги, как это... Это же, знаете, далеко, может быть, в Америке не видно, а венграм видно все, и они все знают.
Хорошо, я вам доверяю, потому что вы этих венгров видели прямо через границу. Итак, я напомню, что у нас в телеграм-канале «Радио Спутник» есть опрос, в котором мы приглашаем вас всех принять участие и призываем. Он звучит так. Украинское ПВО сбило российский самолет со своими военнопленными. Что это было? Первый вариант ответа – сбили, чтобы обвинить и снять Залужного. Второй вариант ответа – готовили провокацию типа Бучи. Третий вариант – ошибка исполнителя. Такое бывает. Мы вернемся после короткого выпуска новостей.